Елена, я первым делом хочу спросить, как вы вышли на своего героя?
Я работала корреспондентом в Москве французских телевизионных каналов, и один из них меня закомандировал на Донбасс в очередной раз, чтобы снимать новости. Там было очередное перемирие. Это был февраль 2015 год. И тогда мне удалось договориться с батальоном российских добровольцев, чтобы поехать их снимать, а на тот момент эти батальоны были довольно закрыты для общения со СМИ, особенно с западными СМИ. Поэтому все коллеги снимали скорее организованные съемки с так называемым Министерством обороны ДНР, а мне вот удалось проникнуть в этот батальон. Тогда как раз я познакомилась с Олегом, который был заместитель командира этого батальона.
Как вам удалось договориться проникнуть туда?
Это было сделано через моего знакомого, который работает на телеканале «Россия-24». Мы с ним дружили тогда, и он мне помог наладить контакт.
Вот мы видим героя на протяжении полугода. То есть вы ездили несколько раз туда?
Да, 3 раза.
Насколько я поняла, каждый кадр уже был сам по себе ценностью. То есть это была большая удача снять вообще его.
Да, однозначно. И вот даже когда мы вот сняли этот бой, очень страшный бой, который был 3 июня 2015 года, мы были тогда... Я говорю «мы», потому что со мной еще работал мой напарник, который фотограф и оператор. И тогда мы были единственными журналистами или режиссерами, которые были тогда на фронте в этом бою. И, естественно, поскольку мы прежде всего такие журналисты, нам на следующий день после этого боя все наши СМИ, на которые мы работали, стали звонить, выпрашивать материалы, репортажи, потому что это было такое крупнейшее нарушение перемирия на тот период. И мы однозначно всем отказали, сказали, что нет, извините, мы снимаем фильмы. Это был бой за взятие Маринки, который дальше объявлялся в российских СМИ как нападение украинской армии на позиции ДНР. На самом деле все было с ровностью наоборот. То есть был приказ из Москвы Захарченко взять город Маринку.
В связи с этим вспоминается кадр, где вы снимали непосредственно экран телевизора с пленным украинским контрактником. У вас есть сюжет об обмене украинского контрактника на 200-е грузы, то есть на тела бойцов этого батальона. И герой вашего фильма говорит вам, вот так она работает, пропаганда. На самом деле в фильме непонятно, говорят ли на экране правду или нет.
Потому что фильм у нас без комментария, без, соответственно, закадрового текста. Пленный говорит, вот, наши пошли в наступление, причем чувствуется, что он это говорит принудительно, у него там избитое лицо, и настаивают корреспонденты российские. Итак, кто же пошел в наступление? Он отвечает, украинская армия. И сразу после этого говорит, видишь, как пропаганда работает. Ну, нам казалось, что это, что это.
Как вы считаете, ваше присутствие спасло украинского пленного от более суровой судьбы, от смерти или от избиений, пыток?
Его до момента, когда мы его снимали, его уже избили. Они решили дать нам доступ после того, как произошло это избиение. И тут тоже для нас стоял этический вопрос, должны ли мы показывать его лицо или должны ли мы его замазывать, потому что человек не согласен, в принципе, чтобы его снимали. Он пленный. А даже по французскому праву, а у нас продюсирование французское, мы не имеем права показывать пленного человека, не замазывав его лицо. Но мы решили это сделать, потому что это был единственный способ показать, что его таки избили, потому что у него синяк под глазом, и у него все опухшее лицо, и у них был свой план для этого пленного, они его выполнили. Я не думаю, что у них был какой-либо интерес его убивать на тот момент, потому что все-таки пленный — это ценность, которую можно, опять же, обменять. На тот период, когда мы снимали, уже убийством пленных не занимали. Либо они просто сидели в подвале, как они сидят, и до сих пор есть пленные, либо их обменивали. Убийства, расправы, они были, наверное, в самом начале войны. Я не думаю, что наше присутствие повлияло. У нас стоял другой вопрос. Мы весь день ездили с этим человеком в багажнике, у него был мешок на голове. Иногда нас оставляли с ним наедине. Мы часто так перешептывались между собой, а может быть, мы с ним поговорим, а может быть, мы ему что-то скажем, а может быть, мы его как-то успокоим. И мы даже это решили не делать. Почему? Нам же тоже никто ничего не говорил, что с ним будут делать. Мы просто наблюдатели. Мы ездим, мы снимаем, и все. Мы никаких вопросов даже не задаем, потому что иначе мы повлияем тоже на ситуацию. Мы действительно делали такое реалистическое кино, оно должно было само по себе развертываться, поэтому мы совершенно не вторгались в происходящее, и поэтому мы ему скажем, все будет хорошо, а потом его там избьют. Мы не имели просто права на то, чтобы давать ему хоть какие-то надежды. Поэтому что мы старались сделать, это как можно больше говорить между собой по-французски вслух. Этот момент его очень сильно успокаивал, и он прекрасно понимает, что если здесь, например, иностранцы, то ему ничего не сделают.
Давайте вернемся к герою. Вы не чувствовали, что он перед вами рисуется для того, чтобы себя обелить в собственных глазах?
Он прекрасно знал мои взгляды и мои позиции. То есть до того еще, как мы начали вообще говорить о том, что мы будем делать фильм, мы с Олегом очень много общались. Я ему говорила, ну ты же не дурак, ты же понимаешь, что вы пришли в чужую страну, и что напротив вас люди, которые защищают свою страну. И я прекрасно видела, что он это понимает. И почему, собственно, у меня возник интерес к нему как к герою фильма, потому что вопрос экзистенциальный, почему человек, который понимает, что он воюет не на правильной стороне и делает неправое дело, почему же он все-таки там воюет? И это вообще вся драматургия фильма. Вот кто думал, что мы сделаем пропагандистский фильм о героях, это был его командир, и тут командир батальона. Нет, Олег, мотивация его была очень простая на самом деле. Парень на войне, приезжает девушка с камерой, он там печется о ее безопасности, она там чуть-чуть, может, ему понравилось, ты там с ней переписываешься, и тут она говорит, а давай я приеду, тебя буду еще снимать.
Он воспроизводил буквально фольклор комбатантов. Человек на войне может быть садистом, а может быть просто бойцом, который работает. Вот это вот кредо, символ веры, что есть война, и на ней нужно быть честным.
Ну, безусловно, Олег солдат в самом прямом и правильном смысле слова. То есть у него чувство долга к своему командиру, и у него чувство ответственности перед своими солдатами. И в этой роли он лучше всех, когда он понимает, что та шкала целостности, которую ему пообещали, когда он поехал туда, она полностью фейковая, она сразу же рухнула, как только он туда приехал и понял он это очень быстро, то он как все-таки, я думаю, человек неплохой, то есть в смысле не злой. Объективно, если посмотреть, он добрый человек. Он все-таки вынужден был себя убедить в том, что он делает что-то правильно. И вот он для себя сказал, что солдат, он есть солдат. Тут надо тоже понимать, все-таки не надо выстраивать какую-то картину, которой нет, что он не выполнял приказы там пойти расстрелять людей. Или вот, ну, наверное, это история с военнопленным, но это было, наверное, самое криминальное. Дальше у меня, конечно же, был к нему вопрос, а ты убивал людей? И вот за все его пребывание там было 3 боя, потому что они были разрушены разведывательным батальоном. Спросила, что ты делал, когда вы шли вот в бой, что ты стрелял в людей? Он говорит, я стрелял в никуда. То есть я там вижу цель движущего человека, я в него не стреляю. Ну, дальше верить, не верить, это уже отдельный вопрос. И дальше тоже думать, да, ты там не нажимал на курок, но ты участвовал в организации, ты все равно преступник.
Та операция, спланирование которой начинается фильм. В чем состояла задача его соединения?
Все тогда батальоны были мобилизированы вот на этот один фронт, пойти и взять Маринку. У них была самая передовая позиция. Они должны были проникнуть на территорию противника, то есть, ну, на украинскую территорию.
Вот когда они получают тело бойца, когда начинается история с трупами, становится понятно, что всех этих людей держат вместе, и в этом месте вина выжившего.
Ну вот это вот как раз это то, что говорит Олег, и поэтому, и по-моему, это немножко элементы самооправдания той же самой пропаганды, в которой они тоже каким-то образом участвуют. А это всегда очень героично сказать, что я должен остаться, чтобы отомстить за своих людей, бла-бла-бла-бла. Мы когда это снимаем, пускаем в кадры, мы сами в это не на секунду не верим, мы стараемся дальнейшими эпизодами как-то это обязательно разбавить, потому что они прекрасно знают, что да, их друзей убили, но это они сами пошли в наступление. То есть живых тоже сложно покидать, даже больше, чем мертвых, потому что боевое братство — это, наверное, ну как раз вот именно тот самый элемент, который держит их там, потому что они нашли себе новую семью, они вместе всегда и спят, и едят, и все делают. Они уже поучаствовали в какой-то реальности, которая непосягаема их семье, их близким, их родным. У них присутствует, конечно же, травма психологическая, эмоциональная и стресс от всего, что они пережили. И разумеется, что в данной ситуации вернуться в мирную жизнь — это иногда страшнее, чем просто умереть, потому что ты понимаешь, что ты уже не тот человек, которым ты был раньше, что единственные люди, может быть, которые могут тебя понять, и они такие же, как и ты, они находятся сейчас рядом с тобой, а ты их покинешь, и куда ты вернешься? Во-первых, ты тоже вернешься к людям, которые будут считать себя героем. И это тоже было у Олега, кстати, в семье, а ты-то понимаешь, что ты не герой?
Олег говорит, что Олег Дубинин не существует здесь. Здесь он существует только по позывному. И перекличку устраивает по позывному. То есть это некий мир, который существует вне гражданского мира, и преодолеть его границу само по себе уже чрезвычайно трудная задача, да?
Да, это абсолютно другой мир, это другое измерение. Там все по-другому. Ты вот Донецк, то, что сейчас там создали, это какая-то там отдельная отдельная планета, где все эти люди в формах ходят, приезжие, там, ну, мы там все герои, нас там почитают. И фронт — это еще даже отдельное измерение в этом самом измерении. Ты живешь в параллельной реальности, там и время течет по-другому, и звуки другие, и все абсолютно другое. Так от этого вернуться очень сложно. Даже нам, журналистам, иногда бывает сложно туда вернуться. Или Макс говорит это, оно очень сильно затягивает.
В батальоне, которым командует Олег, поначалу, как он говорит, было довольно много донецких. И потом все донецкие, видимо, разошлись по домам, и остались одни россияне. В чем проблема? Россиянину труднее уехать, потому что дом далеко?
Да, сейчас надо уточнить, что речь идет не обо всей ситуации, а вот конкретно об этом эпизоде, вот после этого боя. Все местные, они пошли домой отходить. Там был батальон человек, по-моему, 60, и добрая половина, может быть, чуть больше россиян.
Всех одинаково привела туда пропаганда?
Ну, опять же, привела пропаганда, это немножко упрощенный сторителлинг. Ответа окончательного ни у кого нет, почему они туда поехали. На самом деле, я не думаю, что ни один человек, даже если ему скажут, что вот, ты там завтра поедешь на благое дело, ты будешь спасать людей от фашистов, бла-бла-бла, что он, поверив в это, решится на такой шаг поехать на войну и, может быть, там и остаться. Тут, конечно же, сугубо личные и довольно эгоистичные мотивы, как правило, присутствуют. То есть человек, либо у него жизнь не состоялась, профессиональная, эмоциональная, либо у него, ну, у него там работы нет, либо ему скучновато, как говорит Макс, ну, мне было скучно. А русские люди, они же, молодые люди, они же растут на очень сильно военно-патриотическом воспитании, на подвиге дедов. Если мы говорим конкретно об Олеге, вот это солдатское мышление присутствовало всегда, ему очень понравилось, в отличие от некоторых, служить в армии, именно потому, что он любит дисциплину, он любит порядок, а ему нужны рамки. Он очень себя чувствует растерянно, когда он должен сам для себя чего-то выбирать и куда-то идти. Плюс он занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, он занимался сиротами, он водил их в лес, учил им их азам выживания, он занимался пожилыми людьми, он занимался волонтерством, он принял поезд с беженцами из Донбасса, он там занимался раздачей гуманитарной помощи и так далее. А что тогда говорили беженцы из Донбасса, которые точно так же смотрели «Россия-24» и на которых падали украинские бомбы? Они говорили, что фашисты нас убивают. Вот все тогда, на тот момент, и в Донецке, и в Луганске говорили, что мы являемся жертвами украинских фашистов, Порошенко хочет нас всех уничтожить. Говорю, у меня немножко радикальная позиция. Я считаю, что если бы не было пропаганды, вообще не было бы войны. Она сама по себе недостаточно. Тысячи россиян, они едут туда воевать. Почему они едут туда воевать, если они не услышали в телевизоре, что надо ехать туда воевать? Почему, собственно, она настолько эффективна? Потому что ведь люди, которые ее проводят, они тоже знают, к кому они обращаются.
Макс отправляется домой и едет без паспорта автостопом. У нас сразу параллель с фильмом «Брат» возникает. У вас не возникло впечатления, что дальше его судьба будет развиваться по уже хорошо описанной схеме?
Ну, вы знаете, во-первых, они обожают, конечно же, этот фильм, точно так же, как они обожают все эти песни, которые мы слышим, и поэтому наш выбор тоже не добавлять никакой музыки извне к тому, что к тем песням, которые они сами слушают, потому что эти песни, они очень сильно тоже их характеризуют и описывают их вот этот вот такой немножко такую русскую душу, агрессивную, ностальгичную, романтическую, одновременно способную на самые плохие поступки и дальше на самострадание из этих поступков и так далее и тому подобное. Судьба ли предрешена ли или нет? Я даже отказываюсь думать, что есть какой-то социальный детерминизм или что. Макс очень долго хотел уехать в Сирию. Или он делал вид, что он хочет уехать в Сирию. А на самом деле у него не такая уж и плохая социальная ситуация. Он работает, у него есть профессия, он индустриальный альпинист. Там он даже создал свою бригаду, то есть он работал, у него были заказы.
Об Олеге. Мы все время слушаем в кадре героические песни, ну, военный фольклор. И это подкрепляет впечатление, что герои, в общем-то, рисуются немножко. Но в последние моменты, когда Олег срывается, в кадре звучит блатняк. И этот блатняк его явно воодушевляет. Его роль честного бойца достаточно легко соскрести.
Да, конечно, в этом-то вся и суть, в принципе, фильма, что они вот создали себе некий образ, они создали себе некую роль, но все это держится ни на чем. Я с самого начала видела, что он к этому придет. У меня был другой вопрос, застанем ли мы это на камеру. Повезло. Короче, застали, да, вот этот переломный момент. И он, кстати, да, перешел с одной музыки на другую. От сомнения к убеждению путь недалек, путь гораздо дольше с решениями по этому поводу. То есть я понимаю, что я ошибся, но что я с этим делаю теперь? Олега мы остановили на переломном моменте. Просто мы хотим, ну, чтобы чуть воображение зрителей тоже поработало, что с ним будет потом.
Но вы знаете, как развивалась его история потом?
Да, знаю, конечно. Он вернулся в Россию, к себе домой, и он сделал то, что он обещал. Он стал Олегом Дубининым, человеком, который нашел себе девушку, который нашел себе работу, который очень часто, очень много и очень упорно критикует нашу власть, который, может быть, не выходит на митинги только потому, что он знает, что если его арестуют, он боится, что ему будет гораздо хуже, чем другим, и тяжелее. Он этого, наверное, всегда и хотел иметь свободу, но у него не было пространства для этой свободы, потому что он вырос именно в том русском мире, который не предлагает таких возможностей. Ему было тяжело с этим. Он мне говорил часто, он говорил, ну вот я открыл глаза на мир, я вообще, а что мне с этим делать теперь? Я ведь должен жить в этом мире, я ведь должен быть частью его, я ж не могу уехать жить за границу, у меня ж нет никакого заграничного паспорта, я не говорю даже по-английски, что я буду с этим делать? И вот в этом плане Олег, он очень-очень сильно олицетворяет общество, которое на сегодняшний день в России.